новостями вас знакомит Анна Павлова. Прошу прощения, Светлана Павлова. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве минус 6, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге минус 7, облачные без осадков. Сегодня четверг, 25 февраля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот некоторые темы нашей программы. В Калининградской области сегодня будет заложена Балтийская атомная электростанция. Сегодня в Киеве пройдет церемония приведения к присяге и инаугурации новоизбранного президента Украины Виктора Януковича. Одним из главных действующих лиц торжества станет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На церемонии, которая в большинстве государств проводится как светское мероприятие, не будет представителей других украинских ветвей православия. Не ожидают там увидеть и многих светских гостей из числа тех, кто еще недавно делал большую украинскую политику. Если Виктор Янукович сегодня уже точно определится со своим рабочим местом, то с дальнейшей карьерой его бывшей соперницей Юлии Тимошенко пока мало что понятно. В ближайшие дни Верховная Рада должна решить судьбу правительства Тимошенко и ее самой как премьера. На какую работу вы предложили бы Юлии Тимошенко? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно оставить сообщение на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И через 25 минут вновь заработает прямой телефон студии 8 800 222 12. Сегодня мы задаем вопрос, какую работу вы предложили бы Юлии Тимошенко? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Калининградской области сегодня будет заложена Балтийская АЭС. Накануне глава российского правительства Владимир Путин подписал распоряжение о выделении 53 с лишним миллиардов рублей на строительство атомных электростанций. О перспективах атомной энергетики премьер заговорил во время посещения Саяно-Шушенской ГЭС, где полгода назад произошла крупнейшая за всю историю российской гидроэнергетики техногенная катастрофа. Чернобыльская авария более 20 лет назад непоправимо уронила репутацию АЭС в глазах всего мира. Хватит ли у российских властей теперь денег, чтобы национальная энергетика перестала быть энергетикой катастроф? Это выясняла Елена Поляковская.
Сегодня в Калининградской области начинается предварительный этап работ на площадке Балтийской АЭС. Кроме того, на весну намечен пуск второго энергоблока Ростовской атомной электростанции. На Калининской идет строительство нового блока. Все это входит в планы Росатома, и именно на это российское правительство выделило 53,2 миллиарда рублей. Сумма выглядит внушительной только лишь на первый взгляд, считает ученый, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков.
Это идет в русле современной политики правительства Путина, которое уже там последние несколько лет обозначило свою поддержку атомной отрасли. С одной стороны, конечно, это средства очень большие, 53 миллиарда рублей. Но с другой стороны, если посмотреть, что они выделяются на Белоярскую, на Ростовскую, на Калининскую, на Балтийскую, на Нововоронежскую, на Ленинградскую, то не такие уж и большие денежки. И надо учесть, что только Балтийская наново строится. Ну что можно построить на 300 миллионов долларов? Да ничего не построишь. Это только раскопать котлован и сделать дирекцию. Ясно, что никогда прибыли от этих вложений не будет, потому что атомная энергетика убыточная, это понятно, она и без поддержки государства быть не может. Тогда возникает вопрос, а почему государство поддерживает? Бешеные деньги в общей сложности тратятся для того, чтобы поддержать отрасль на плаву. Зачем нужно? Когда явно это не светит, когда какая-то экономика, выгода и так далее, и так далее. У меня ответ двойной. Первое. Потому что эта отрасль связана с атомным оружием. Нужна поддержка российского атомного оружия как, ну, может быть, единственного символа величия России как глобального игрока. Второе. Конечно, это денежки в значительной степени пойдут по нужным руслам, по нужным карманам и разойдутся по нужным людям, по нужным компаниям.
В Росатоме говорят о том, что 53 миллиарда рублей – это лишь часть средств инвестпрограммы на текущий год. Потому говорить, велика эта сумма или мала, было бы неправильно. неправильно. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал директор департамента коммуникации корпорации «Росатом» Сергей Новиков.
Речь идет о том, что премьер-министр подписал распоряжение о выделении средств на мероприятие в рамках программы долгосрочной деятельности «Росатома» на 2010 год. В настоящий момент мы сооружаем 9 энергоблоков атомных станций внутри страны. И речь идет о работах именно в 2010 году на этих площадках. Кроме того, в Ниманском районе Калининградской области мы заложим еще одну атомную станцию. Это будет Балтийская атомная станция, состоящая из двух блоков. И на ее строительство в этом году уже тоже пойдут деньги на подготовку площадки к строительству. Само строительство энергоблоков начнется до конца этого года. Поэтому это ни много ни мало, это столько, сколько запланировано было федеральным бюджетом, но это далеко не все. Собственное средство концерна «Росэнергоатом» на строительство атомных станций на тех же площадках составит еще 48,5 миллиардов рублей. То есть, таким образом, общая сумма на строительство станций в этом году составит 101 миллиард 700 миллионов. Но это не вся инвестпрограмма. Вся инвестпрограмма составляет в атомной энергетике в этом году 163 миллиарда 300 миллионов. То есть, проводится также мероприятие по модернизации существующего парка энергоблоков, по повышению коэффициента их установленной мощности. На все эти мероприятия концерн «Росэнергоатом» тоже будет направлять из средств, которые в его распоряжении существуют, от продажи электроэнергии и привлеченные кредитные средства.
После произошедшей в 1986 году аварии на Чернобыльской АЭС, само словосочетание «атомная электростанция» у многих вызывает панический ужас. Некоторые страны отказались от строительства АЭС и переключились на создание других источников энергии. Сейчас в мире чуть более 400 атомных электростанций, и Чернобыльская трагедия стала главной причиной того, что их не стало больше, считает Алексей Яблоков.
Если бы были построены все те станции, которые планировалось в 86-м, 90-х годах, то их было бы сейчас 2000, а может быть даже больше. Мир отшатнулся от атомной энергетики после Чернобыля. Траты на Чернобыль Украины, Белоруссии, России больше 500 миллиардов долларов. Это выше, чем прибыль атомных электростанций не только Советского Союза, а вообще, наверное, всей мировой прибыли от атомных электростанций. То есть экономики за этим никакой нету. А угроза жуткая. Нас опять атомщики втягивают вот в эту вот самую опасную. Конечно, современные атомные станции менее опасны, чем там, скажем, чернобыльские станции. Но они опасны. Или очень образно сказал академик Капица, лауреат Нобелевской премии. Атомные станции – это атомные бомбы, дающие электричество. По существу, в физическом смысле слова, это очень точное определение. Любая атомная станция может взорваться. Но не как атомная бомба, но с огромными последствиями, такими как Чернобыль. Даже если эти последствия будут в 10 раз меньше, то это трагедия миллионов людей на века.
Алексей Яблоков считает, что опасность атомной энергетики не стала меньше, несмотря на то, что за почти 24 года, прошедшие со времени Чернобыльской катастрофы, наука ушла далеко вперед, и системы безопасности на современных АЭС изменились. Представитель «Росатома» Сергей Новиков говорит, что очень важно информировать людей, и тогда атомные электростанции не будут рождать ненужные страхи.
Если сравнивать все-таки с Чернобылем, то это речь идет о совсем другом типе реакторов. У специалистов здесь достаточное количество аргументов. Но, опять же, если вспоминать вот чернобыльский сюжет, то по данным социсследований, которые мы имеем возможность получать от служб, работающих в нашей стране, 55% респондентов, говоря о своих воспоминаниях 24-летней давности, на первое место ставят тот факт, что власть не информировала население, не эвакуировала людей, не вела информационные работы должным образом. То есть это людей возмущает, а не сам факт такого инцидента. Сейчас уже давно все энергокомпании, которые оперируют атомными станциями, ушли вперед. В России у нас, насколько мне известно, у единственных в Европе действует интернет-сайт, на котором радиационный фон в онлайне виден со всех постов контроля радиационной обстановки, которые вокруг атомных станций расположены. Мы открываем новые информационные центры. Еще до того, как Балтийская станция, первый ее энергоблок в 2016 году будет сдан в эксплуатацию, мы открываем информационный центр в Калининграде именно образовательной направленности.
Символично, что заявление о выделении бюджетных средств на атомную энергетику премьер-министр Владимир Путин сделал при посещении Саяно-Шушенской ГЭС через полгода после крупнейшей катастрофы в российской гидроэнергетике. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9 часов 16 минут. Коротко о новостях к этому часу. Радио Свобода. Новости. В Мосгорсуде сегодня будет оглашен приговор участникам группировки скинхедов «Белые волки». Их признали виновными в убийстве на национальной почве. В Верховной Раде Украины сегодня пройдет церемония инаугурации новоизбранного президента страны Виктора Януковича. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама договорились ускорить подготовку нового соглашения по стратегическим наступательным вооружениям. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. О, вот в России советские впечатления Алана Селитоу. Влюбленные картины Жака Ренуара, правнук художника, рассказывает о себе и своей семье. «Вечная Анна» Борис Парамонов об экранизациях Льва Толстого. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Ну, вновь возвращаемся в студию программы «Время свободы» для того, чтобы обратиться к содержанию сегодняшних газет в студии Надежда Перцева. Надежда, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Ну, на этот раз, наверное, все, что касается сегодняшней инаугурации украинского президента и Украины вообще, украинской политики.
Ну, надо сказать, что сегодня немного изданий, которые посвятили свои публикации этой теме. Видимо, еще вчера как-то эту тему уже основные центральные издания прошли, обсудили, но тем не менее, инаугурация президента Виктора Януковича грозит перерасти в международный скандал. Вот такой прогноз дает независимая газета. Вступающий сегодня в должность президента Украины Виктор Янукович попал в чрезвычайно сложную ситуацию, подчеркивает издание. Например, в частности, президент Дмитрий Медведев на днях подписал указ о проведении 9 мая парада Победы в Севастополе, чем поставил украинского президента перед сложным выбором, либо сразу признать свое подчиненное положение по отношению к другому государству, либо ввязаться в крайне опасный политический скандал. Окружение нового украинского президента решило выждать, и вчера один из соратников Януковича сказал независимой газете, что не видит ничего страшного в указе о проведении парада в Севастополе. Не мог же Медведев согласовывать свои действия с Ющенко, который остается президентом до 25 февраля, пояснил он причину одностороннего решения. Между тем, представители севастопольской власти отмечают, что российский лидер мог бы подождать и пару дней, чтобы, согласно протоколу, договориться о параде с новым президентом Украины. Тем более, что речь идет не о совместном, а именно о российском параде. В партии регионов публично говорят и о том, что Янукович уладит все спорные вопросы в ближайшее время по неофициальным. Но неофициально соратники нового президента Украины выражают недовольство тем, что Дмитрий Медведев отказался приехать на церемонию инаугурации лично. Эксперты утверждают, что Януковичу не удастся легко избавиться от своей соперницы. И даже успешное голосование за отставку будет означать только, что правительство продолжит работу в статусе исполняющих обязанности. Ну и руководитель института имени Горшенина Константин Бондаренко считает, что Янукович будет проводить очень осторожную политику, главной задачей которой станет не достижение значимых внешнеполитических целей, а сохранение стабильности в отношениях с Москвой, Брюсселем и Вашингтоном. И на закуску киевляне шутят. Инаугурацию желательно проводить почаще. Ну, хотя бы раз в месяц. Благодаря сегодняшнему действию областные городские коммунальные службы наконец-то привели трассу из международного аэропорта и центра Киева в состояние близкое к идеальному, чего жители украинской столицы тщетно пытались добиться от своего мэра Леонида Черновецкого, начиная с января. Ну вот такова тема вокруг Украины. И хочу выделить коротко еще одну тему на страницах газеты «Коммерсант». Спикер Госдумы и лидер думской фракции «Единой России» Борис Грызлов обвинил вчера оппозиционные партии в стремлении раскачать политическую ситуацию с целью ослабления нашего государства. Конец цитаты. По мнению господина Грызлова, дестабилизации обстановки руководит якобы некий центр, а митинги с антиправительственными лозунгами никакие не стихийные. Думская оппозиция в ответ заявила, что лидер единороссов хоть и безошибочно почуял обострение политической ситуации, но при этом проявил полное непонимание причин происходящего. Так вот, о полном понимании причин происходящего на страницах «Коммерсанта» сегодня пишут эксперты. Читайте газету «Коммерсант».
Ну, я считаю, что Борис Грызлов сделал комплимент российской оппозиции. У нее, оказывается, есть центр. А Надежда Перцева сегодня читает российские газеты, и мы еще встретимся в студии программы «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Этим утром стало очевидно, что сборная России по хоккею выбыла из борьбы за медали на Олимпиаде в Ванкувере. В четвертьфинальном матче российская команда проиграла сборной Канады со счетом 3-7. Как и почему это было, об этом в материале нашего корреспондента в Канаде Николая Зюзева.
Этот матч, предвкушением которого вся Канада жила несколько лет, закончился, по сути, уже в первом периоде. Канадцы построили игру по очень простому плану – заносить шайбу в чужую зону и стараться оказывать постоянное давление на российскую оборону. Именно защитные линии считались слабейшим звеном россиян, и хозяевам удалось извлечь максимальную пользу из ошибок обороны соперников. Первый гол был забит уже на третьей минуте. Автором стал Райан Гетслав, оставленный без присмотра защитниками у правой штанги. Он спокойно переправил посланную ему шайбу в незащищенный угол. Россияне вскоре имели шанс сравнять счет, получив большинство, но так и не сумели создать по-настоящему опасных моментов у чужих ворот. Зато канадцы, когда был удален Антон Молченков, воспользовались этой возможностью сполна. Шайбу дальним броском забросил Дэн Бойл. На 13-й минуте после броска Рика Нэша шайба запрыгала в щитках у голкипера Евгения Набокова, а затем все увидели ее уже в сетке 3-0. Кое-какая надежда для россиян забрезжила после достигшего цели мощного щелчка Дмитрия Калинина. Но канадцы, это был Брэндон Морроу, забили еще раз и ушли на перерыв со счетом 4-1 в свою пользу. Этот счет в полной мере отражал преимущество хозяев, которые по броскам вели 21-12 и создали намного больше опасных моментов, чем россияне. Совершенно был закрыт Александр Овечкин, который уже успел навести здесь ужас на соперников, особенно своим силовым приемом против чешской звезды Яромира Ягра. На этот раз ее просто не было заметно. Уже в самом начале его припечатал к борту самый юный игрок канадцев, 20-летний защитник Лос-Анджелес Кингс Дрю Даути. Его и брали в команду во многом с расчетом на этот матч. Он по прежним встречам показал, что знает, как выключать из игры самую яркую звезду современного хоккея. Не жалели Овечкина и другие защитники, и как следствие, он ни разу в этот день не был близок к своей лучшей игре. Вообще же это событие преподносилось накануне как еще один раунд противостояния Овечкина и главной канадской звезды Сидни Кросби. Но к всеобщему удивлению, у него ни тот, ни другой не отметились ни голами, ни голевыми передачами. Хотя едва ли Кросби сильно расстроился от этого. Беда россиян усугубила неудачная игра Евгения Набокова, сыгравшего явно ниже своего уровня. Все ожидали, что перерывом он будет заменен, но Вячеслав Быков, главный тренер российской сборной, к общему удивлению, оставил его в воротах. Впрочем, все уже понимали, что только чудо может спасти его команду. И канадцы, вероятно, чтобы показать, что никаких чудес в этот день не будет, в самом начале второго периода провели еще две шайбы подряд. 6-1. Только после этого Набоков оставил лед, и его место занял Илья Брызгалов. Но все это уже имело мало значения. Команды играли как бы по инерции и обменивались шайбами, но канадцы ни разу не потеряли комфортного преимущества в счете. Третий период ничего не изменил. Даже ликовавшие трибуны слегка примолкли, израсходовав все свои силы в первой части матча. 7-3. Канада в полуфинале. Россия вторую Олимпиаду подряд остается без медалей. Этой победой канадцы прервали самую долгую серию поражений в истории отечественного хоккея. Ровно 50 лет с зимних игр в Сквоу-Вэлли. Они не выигрывали на Олимпиадах у хоккеистов в начале Советского Союза, а затем России. Этому матчу придавалось огромное значение не только в чисто спортивном смысле, но и в историческом. Знаменитая серия 1972 года между Канадой и СССР до сих пор является одним из самых памятных событий в истории этой страны. Многие высказывали мнение, что новая встреча станет еще одной классикой, которую будут вспоминать долгие годы. Этого не случилось. Слишком подавляющим оказалось преимущество одной из сторон. Зато символику теперь видят в счете 7-3. Он в точности только наоборот повторил результат первого матча той серии, в которой команда с блистательными Владиславом Третьяком и Валерием Харламовым сокрушила канадских профессионалов. Николай Зюзев для Радио Свобода, Торонто.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для того, чтобы увидеть коллекцию Национального музея Пабло Пикассо, в эти дни надо оказаться в Москве. В Париже здание музея сейчас закрыто на реконструкцию, что позволило привести в Музей изобразительных искусств имени Пушкина 240 произведений самого знаменитого художника XX века, рассказывает Лиля Пальвелева.
Выставка составлена таким образом, что дает представление обо всех периодах творчества Пикассо, художника, отдавшего дань едва ли не всем основным течениям прошлого столетия. По словам директора Музея изобразительных искусств Ирины Антоновой, это стало возможно потому, что Парижский музей возник после смерти художника, и в нем оказались произведения, с которыми он при жизни не хотел расставаться.
Это музей, который создан на основе коллекций самого Пикассо и его семьи. Все, что там было, то есть не все, но какая-то часть она поступила, там есть такая система во Франции, DACOM называется. Это значит, что они должны были бы заплатить налог за вхождение в наследство, а они его платят художественными произведениями. Но они справедливо решили, что лучше, чем создать музей Пикассо в Париже, ничего не может быть. Поэтому это максимальная полнота показа.
Выбрать здесь самое значительное, самое заметное произведение – почти неразрешимая задача, потому Ирина Антонова упоминает те вещи, с которыми в момент интервью оказалась рядом.
Это могут быть работы вот 20-х годов, такие как вот этот портрет, предположим, сына Полин. Это какие-то скульптуры, кстати говоря, у нас же нет скульптуры Пикассо. И вообще мы никогда не показывали скульптуру Пикассо. Здесь ее очень много. Вот это интересный раздел, потому что здесь Дягилевские сезоны. Вы знаете, что он работал для этих сезонов в Париже. Это эскиз костюмов.
Один из ведущих российских сценографов Сергей Бархин, придя на выставку, вспомнил другую, более чем полувековой давности, которая проходила в этих же стенах.
В 1957 году, к его юбилею, стараниями в основном, наверное, Эренбурга, может быть, Юткевича, здесь открылась выставка Пикассо. Работ было, конечно, раз в 10 меньше, чем сейчас. Это было два зала, и спорили все до хрипоты. Конечно, здесь было полно всяких стукачей и провокаторов, но тем не менее, это было самое главное событие 50-х годов в искусстве. И была такая свалка людей, причем люди очень боялись, прогрессивные люди, что ее так и не откроют, что кто-то нажалуется наверх, и ее не откроют. Там было очень немножко картин привезенных, там было почти все наше. Ведь до этого никакие французы не были выставлены. Эренбург открывал, и была такая свалка здесь уже приглашенных, которые тоже боялись, что так и не откроют выставку, что давили. Он говорит, мы ждали эту выставку 25 лет, подождем еще 20 минут. А на улице была своя толпа. Я стоял на улице, хотя у меня был билет. Я был первый, потому что я бегом бросился. И кого же я встретил на входе? Это был Александр Герасимов. Я был безвестный 17-летний мальчик, но я позволил себе страшную грубость. Я ему сказал, что, уже посмотрел? Он был в бабочке, он был известный очень. Возможно, что он боролся с тем, чтобы это открыли. Тогда были жаркие споры. Так люди хотели изменений в искусстве. Я не говорю про другое, но в искусстве тогда так уже надоел соцреализм. А Пикассо проходил по разряду прогрессистов, он был борец за мир, он был даже коммунист. И тут трудно было его пробить. Эта выставка мне нравится тем, что здесь много маленьких, не самых знаменитых вещей. Это очень важно, потому что в последнее время стараниями американцев и немцев работы стали грандиозные, что не очень правильно. Все маленькие работы, в них есть особая неофициальная прелесть. И здесь очень много такого Пикассо, хотя он сам мог сделать работу размером с неба. Здесь и просто живописи нормального размера. Человечество, сейчас же все делают работы 2 метра на 3 метра. Это же не может быть только одно. Вот наши любят всегда бегать в одну сторону. Потом там есть одна вещь, которую я еще запомнил в Париже. Только рисунок и начатая серединка картины. Очень красиво, когда начато и брошено.
Нет сомнения, нынешней выставке тоже обеспечено повышенное внимание любителей искусства. Утешает то, что показывать работы Пикассо будут до 23 мая. Есть надежда, что после первых двух недель очереди в Пушкинский музей станут короче. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов повтор программы «Время гостей». Ведущий Виктор Резунков. В рамках цикла «Россия между прошлым и будущим» беседа с писателями Андреем Островатстуровым и Германом Садулаевым. Сегодня в 11 часов 7 минут «Время гостей», а утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде сегодня будет оглашен приговор участникам группировки скинхедов «Белые волки». Ранее коллегия присяжных признала 9 из 12 подсудимых виновными в убийствах на национальной почве. Прокуратура просила приговорить участников группировки к срокам от 10 до 25 лет лишения свободы. Два человека погибли в Москве при лобовом столкновении маршрутного такси с автомобилем. 15 получили ранения. В Москве сегодня простятся с известным кинорежиссером, народным артистом России Владимиром Мотылем. После гражданской панихиды в Доме кино его похоронят похоронят на Востряковском кладбище. В Верховной Раде Украины сегодня пройдет церемония инаугурации новоизбранного президента страны Виктора Януковича. Должность официально вступит 4-й президент независимой Украины. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама договорились ускорить подготовку нового соглашения по стратегическим наступательным вооружениям. Телефонный разговор между ними состоялся в среду. Официальные представители Индии и Пакистана сегодня проводят переговоры впервые с 2008 года. Ожидается, что министры иностранных дел двух стран обсудят меры по борьбе с терроризмом, а также ситуацию в Кашмире, спорной области на границе Индии и Пакистана. Еще две страны Европы, Испания и Албания, согласились принять заключенных американской военной тюрьмы в Гуантанамо на Кубе, где содержатся подозреваемые в терроризме. Мадрид готов принять 5 заключенных, Тирана – 3. По меньшей мере 7 человек погибли и 49 получили ранения при взрыве на заводе в Китае. Как сообщает BBC со ссылкой на китайские СМИ, еще 5 человек остаются под завалами. Иран обвинил главу Международного агентства по атомной энергии Юки Амана в подготовке вводящего в заблуждение и несбалансированного доклада по иранской ядерной программе. На Олимпиаде в Ванкувере сборная России по хоккею в четвертьфинальном матче проиграла сборной Канады со счетом 3-7.
Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве минус 6, переменная облачность без осадков. В Петербурге минус 7, облачно и тоже без осадков. В Москве 9:32, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какую работу вы бы предложили Юлии Тимошенко. Связано это с тем, что сегодня в Киеве пройдет церемония приведения к присяге и инаугурации новоизбранного президента Украины Виктора Януковича. И для многих является очевидным тот факт, что Юлия Тимошенко при нем не сохранит свой пост премьер-министра. Ну, сегодня инаугурация Януковича и... Коротко о каких-то других ее деталях. Одним из главных действующих лиц торжества станет патриарх московский всея Руси Кирилл. На церемонии, которая в большинстве государств проводится как светское мероприятие, не будет представителей других украинских ветвей православия. Эту тему мы обсудили с историком религии, доцентом Центра сравнительного изучения религии Российского государственного гуманитарного университета Борисом Фаликовым.
Янукович позиционирует себя как прихожанина Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И в этом смысле он как бы поступает последовательно. То есть он хочет, чтобы на его инаугурации, чтобы его, так сказать, благословил на служение глава той церкви, к которой он принадлежит. Так что с этой точки зрения вроде бы все правильно. Но на самом деле, конечно, не так все просто. Дело в том, что в Украине имеется вот та самая Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, во главе которой стоит митрополит Владимир Слободан. И было бы, наверное, вполне достаточно, если бы Януковича благословил именно он, то есть глава Украинской Церкви Московского Патриархата. И в этом случае как бы никаких вопросов не возникло. Но когда приглашается глава Московского Патриархата, то здесь, конечно, возникают сразу предположения, что и вполне обоснованные предположения, что это, конечно, политический шаг. И этот политический шаг, надо сказать, по-моему, сделан ошибочно, потому что ситуация на Украине сейчас достаточно сложная. И, как показали результаты выборов, страна поляризована. И религиозная ситуация тоже, в общем-то, достаточно поляризована. Дело в том, что ведь православие представлено на Украине тремя церквами. Украинской церковью Московского патриархата, а также автокефальной Украинской церковью и Украинской церковью Киевского патриархата. И все эти три церкви, они находятся в очень сложных отношениях. Я боюсь, что... Вот такой жест, вызывающий жест Януковича, еще больше усилит вот такую вот поляризацию внутри украинского православия. И уж ни в коей мере не послужит, так сказать, идее, не послужит тому, чтобы как-то вот этот раскол внутри украинского православия сгладить. И в этом смысле, видимо, Янукович преследует свои вполне очевидные политические цели, либо это какое-то просто недомыслие с его стороны. Сложно понять, что творится в голове у этого политика.
Не проще ли было просто провести светскую церемонию?
Видимо, это было бы более разумно с политической точки зрения. Или, по крайней мере, надо было бы как-то пригласить на инаугурацию представителей всех конфессий. Но, насколько я знаю, приглашен будет вот папский нунций, представитель папы римского на Украине, представители многих других конфессий, они приглашены не будут. И ничему хорошему это, конечно, не послужит. То есть религиозная ситуация на Украине станет еще более напряженной, я думаю, в связи с этим шагом Януковича.
В эфире «Радио Свобода» был историк религии Борис Фаликов. Одним из главных действующих лиц сегодняшней инаугурации новоизбранного украинского президента Виктора Януковича станет патриарх московский всея Руси Кирилл. На церемонии, которая в большинстве государств проводится как светское мероприятие, не будет представителей других украинских ветвей православия. Не ожидают там увидеть и многих светских гостей из числа тех, кто еще недавно делал большую украинскую политику. Если Виктор Янукович сегодня уже точно определится со своим рабочим местом, то дальнейшая карьера его бывшей соперницы Юлии Тимошенко пока мало что понятно. Лишь в ближайшие дни Верховная Рада должна решить судьбу правительства Тимошенко и ее самой как премьера. Это стало поводом для того, чтобы сегодня задавать нашим слушателям вопрос. Какую работу вы бы предложили Юлии Тимошенко? Сейчас в студии включен телефон 8 800 222 12 и поговорим с теми, кто нам позвонил. Анатолий из Брянской области на связи.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Свобода, доброе утро всем. Ну, вы знаете, Евгения, я бы посоветовал госпоже Тимошенко вспомнить очень хорошую русскую пословицу. После драки кулаками не машет, проиграла, значит, признай свое поражение. Это во-первых. А во-вторых, я бы посоветовал ей уйти из политики и показать себя на деле. Это председателем самого отсталого колхоза или руководителем самого убыточного предприятия. Если у нее все прекрасно получится, и это все станет процветающим, значит, можно вернуться в политику, значит, можно создать свою партию, значит, можно надеяться на большинство, поддержку народа. Спасибо за внимание.
Вам спасибо, Анатолий. Анатолий из Брянской области считает, что Тимошенко нужно сдать еще один экзамен на состоятельность перед тем, как претендовать на политическую карьеру. Геннадий из Саратовской области. Геннадий, здравствуйте.
Доброе утро. Я бы предложил Тимошенко должность возглавить «Укргаз». У него это неплохо получалось.
Понятно, спасибо. Возможно, Тимошенко и продолжит заниматься газом, она этим и на посту премьера занималась. Москва, Владимир. Владимир, здравствуйте. Какую работу вы предложили бы?
Здравствуйте. Понимаете, есть такая латинская пословица. В переводе на русский звучит так. Хочешь узнать человека, дай ему власть. А власть – это прежде всего ответственность. К сожалению, Юлия Тимошенко не выдержала экзамена. И ответственности у нее абсолютно никакой нет. Поэтому нельзя ее запускать ни на какую руководящую работу.
Понятно, спасибо. И Владимир из Петербурга нам позвонил. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Помнится, госпожа Тимошенко говорила, что никогда не допустит и никогда не признает результата, который могут, так сказать, дать украинские избиратели. Поэтому ей надо поучиться демократии и отправиться домой, вязать носки.
Владимир из Петербурга считает, что самое то, что нужно сейчас Юлии Тимошенко, это размышления за женским трудом, за типично женским. А что думает москвичка Наталья? Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем бы вы посоветовали заняться Юлии Тимошенко сейчас?
Ну, работая над собой, разбором полетов, что называется, потому что, ну, человек в неадекватном состоянии находится, как мне кажется, и нужно все-таки понимать, что даже ради спортивного азарта, который в ней всегда присутствует, нужно теперь вот эти очередной срок дать на то, чтобы посмотреть, а что у них получится, если она действительно ратует за процветающую Украину, потому что у нее-то получился ноль, поэтому что бесноваться-то? Нужно уже сложить хотя бы полномочия, потому что кроме хаоса, ну, видно, это ее цель, она ничего не внесет. А нас ждут вот интересные совершенно под покровом патриарха нашего времена.
Понятно. Это Наталья из Москвы считает, что Юлии Тимошенко нужно как минимум вдохнуть, выдохнуть, оглядеться спокойно. Ну и последний на сегодня звоночек с ответом на вопрос, какую работу вы предложили бы Юлии Тимошенко. Это будет Александр из Москвы. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня мнение совсем другое. Я считаю, это все-таки очень сильный политик, и я считаю, что он гораздо сильнее Януковича, ну, который наделал много ошибок. И я думаю, что ей надо возглавить оппозицию в парламенте. И, в общем-то, если смотреть с позиции украинского народа, то она им нужна. Если с позиции России, которой, в общем-то, она многим не нравится, то там, конечно, совсем другие звучат вопросы. Вот моя позиция. Спасибо.
Спасибо вам. Так наши слушатели отвечали на вопрос, какую работу вы предложили бы Юлии Тимошенко. Все, кто не успел высказаться, но имеет что сказать, приглашаю на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь приветствую в нашей студии обозревателя Надежду Перцеву с газетами. Доброе утро еще раз, Надежда.
Доброе утро, Евгения.
Сейчас мы поговорим о дорогах и о всем том, что на них находится, и всех тех, наверное, кто на них находится. Вот так широко...
И каковы эти
копнули,
дороги.
Да, широко копнули, или глубоко копнули газеты, тем более, что копать есть в чем. Снега полно на дорогах.
Ну, бог с ним, со снегом. Это все-таки
временное
явление, проходящее. А вот то, что Департамент обеспечения безопасности дорожного движения МВД России объявил автовладельцам, чем им грозит установка ксеноновых ламп вместо ламп накаливания, сегодня можно прочитать на страницах, ну, очень многих изданий, скажем, таких как «Коммерсант», «Новое известие», издание «Газета». Газеты напоминают, что нарушители теперь будут лишать водительского удостоверения на срок до 1 года с конфискацией световых приборов. Более того, Департамент обеспечения безопасности дорожного движения опубликовал на своем сайте разъяснение по поводу использования этих фар. Ну, я поясню, что это фары такие, так называемые,
повышенные,
газоразрядные. Да. Из документа ясно, что многочисленным автовладельцам, использующим конструктивно не предусмотренные газоразрядные источники света, стоит или готовиться к пользованию общественным транспортом, или побыстрее избавляться от нештатного ксенона. А вот эксперт уверены, что подобная мера будет на руку лишь милиционерам-взяточникам. При этом в магазинах продается множество сертифицированных ксеноновых ламп, не попавших в разрешенный список ГИБДД, подчеркивают новые известия. Столичные власти намерены разработать нормативный документ, в котором будет прописана классификация московских дорог. Я думаю, что это всех порадует, так как дороги, по которым сейчас двигаются автомобили, ну, дорогами очень трудно назвать, тем более столичными. Также об этом сообщила вчера руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Марина Оглоблина на заседании столичного правительства. Она пояснила, что эта мера необходима для налаживания порядка в ремонтных работах. Пока же ремонт дорожного полотна, по ее словам, происходит без понимания, цитата.
Но ведь оно уже происходит давно, и все еще без понимания.
Но, видимо, все-таки есть надежда,
вот что это признание.
Осознание этого уже происходит, что это без понимания. Теперь обратимся к газете...
Говоря по-русски, без понятия. Да, давайте дальше.
Теперь перейдем к газете «Ведомости». Помочь «АвтоВАЗу» поднять продажи взялось Министерство обороны. Оно компенсирует офицерам 15% первоначального взноса при покупке в кредит «Лада-4 на 4». У Минобороны своя цель, считает «Единая Россия». Источник «Единой России». Удержать кадры в армии. Вот так объясняется эта ситуация. И редакционная статья газеты «Ведомости» сегодня посвящена безнаказанности на дорогах. И речь тут идет как раз о множестве, о многочисленных нарушениях, в том числе и тяжких, которые, ну, можно сказать, сходят с рук родственникам высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Итак, безнаказанность на дорогах. Редакционная статья газеты «Ведомости». И еще напоследок об одной дороге. Но уже, как говорил, как напоминал Борис Пастернак, «Жизнь прожить не поле перейти». В книжном приложении «Инга Экслибрис». Читайте об Александре Галиче и бурной жизни его на радио «Свобода».
Вот о дорогах и не только. Очень много в сегодняшних газетах. Читайте газеты, советует Надежда Перцева. Вы встретитесь с ней в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 9:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде сегодня будет оглашен приговор участникам группировки скинхедов «Белые волки». Их признали виновными в убийствах на национальной почве. В Верховной Раде Украины сегодня пройдет церемония инаугурации новоизбранного президента страны Виктора Януковича. На Олимпиаде в Ванкувере сборная России по хоккею в четвертьфинальном матче проиграла сборной Канады со счетом 3-7. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». «АвтоВАЗ» в марте обещает выпустить 38 тысяч машин по программе обмена старых авто на новые. Уровень безработицы в России перевалил за 9%. Эти и другие темы в утреннем выпуске экономических новостей. У микрофона Сергей Сининский.
На промышленных предприятиях основных отраслей экономики России в январе общая численность принятых на работу 372,5 тысячи человек на 3,5% превысила количество уволенных по разным причинам за тот же срок. Такие данные представила Федеральная служба статистики. Проводимый службой мониторинг охватывает предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики и ЖКХ, строительства и торговли, финансовой сферы, а также транспорта и связи. В целом на них заняты более 16 миллионов человек или 46% общего количества работающих в России на предприятиях и в организациях. Количество официально зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилось на 1,4% и к 17 февраля составило 2 263 тысячи человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Как ранее сообщала Федеральная служба статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к концу января составило 6 841 тысячу человек. А общий уровень безработицы в стране повысился за месяц с 8,2% до 9,2% численности экономически активного населения. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель автомобилей, сообщил, что планирует выпустить в марте более 38 тысяч автомобилей в связи с началом государственной программы льготного обмена утилизируемых старых автомобилей более 10 лет на новые. Для сравнения, в январе «АвтоВАЗ» выпустил 17,5 тысяч машин, а в феврале, как ожидается, выпуск составит почти 25 тысяч. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 ведущих российских банков этого сектора снизилась во второй декаде февраля с 11,37% годовых до уровня 10,95%, сообщил Центральный банк. Такой мониторинг он начал в июле прошлого года. Тогда средняя по тем же 10 банкам максимальная ставка по рублевым вкладам составляла почти 15% годовых.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Галерея «Актис» привезла в Лондон выставку Владимира Янкелевского, одного из самых известных художников-нонконформистов, тех, кто начинал в Советском Союзе в 60-е. Это фактически первая столь представительная экспозиция неофициального советского искусства в европейской столице современного искусства. Лондонский журналист Анна Асланян побывала на открытии выставки Владимира Янкелевского под названием «Анатомия чувств».
Владимир Янкелевский
участник скандально известной выставки в московском манеже в 1962 году, работы которого нынче выставляются в крупнейших музеях мира, включая Третьяковскую галерею, Русский музей, Нью-Йоркский музей Гуггенхайма, Центр Жоржа Помпиду в Париже. Рассказывая о том, какие культурные влияния оказались для него наиболее важными, Владимир Янкелевский подчеркивает, что на первое место среди них он поставил бы не изобразительное искусство, а музыку. Произведения Баха, Шостаковича стали составной частью некоторых его триптихов. Об этом на открытии выставки говорил и друг художника, музыкант Александр Ивашкин.
Глядя на эти поразительные работы, мы не просто видим картины. Они говорят с нами об истории, философии, о музыке. Достаточно взглянуть хотя бы на триптих, посвященный Дмитрию Шостаковичу. Это, как мне кажется, одна из важнейших работ Владимира.
Триптихи – форма, к которой часто обращается Янкелевский. По его словам, именно в них ему удается соединить стабильность и движение. В жизни эти элементы символизируют женское и мужское начало, но и взаимодействие которых построены многие картины художника. Последнее обстоятельство не укрылось от пришедших на открытие молодых ценителей искусства. Арт-критик Саймон Тодд поинтересовался, почему на картинах художника женщины, в отличие от мужчин, порой не имеют головы.
Это как бы две стороны человеческого существа. Поэтому мужское начало всегда выражено в виде профиля, но головы, а женское начало в основном это туловище. Но это не унижение роли женщины. Это просто это как бы две части одного существа.
Янкелевский выделяет в искусстве две основные точки зрения – изображение мира снаружи и изнутри. Первое, лежащее в основе импрессионизма, связано с отношением художника к тому, что он хочет написать. Вторая возникает в ситуации, когда художник сам становится объектом собственного творчества. По словам Янкелевского, уже в художественной школе он хотел не изображать натуру, но выражать свое к ней отношение. Это заметно в его работах, однако ощущение того, что он внутри, не покидает зрителя. Означает ли это, что художник не принадлежит ни к одной из упомянутых школ, или одновременно к обеим?
Я как раз пытаюсь нащупать и понять вот эти две, как некую объемность видения. Одновременно давать и изнутри, и одновременно именно снаружи, особенно в коллажах, там, где есть фигуративные вставки, так называемые актуальные, которые почти натурное рисование, но это на фоне другого взгляда, то есть это соединение двух точек зрения, как бы это дает стереоскопичность видения.
Нынешняя выставка проходит в Mall Galleries. На ней представлено более 70 работ художника, созданных за последние 45 лет. Куратор выставки Яна Кобелева рассказала о дальнейших планах галереи Actis, связанных с Лондоном.
Мы открываем нашу галерею в конце апреля месяца в районе Сент-Джеймс. И наша галерея будет специализироваться в 20 веке русские художники-иммигранты.
В беседе с посетителями выставки Владимир Янкелевский говорил о противоборстве двух вещей – о давлении социума на художника и о стремлении последнего к нонконформизму. Что думает он сам о роли искусства в обществе, о задачах современного художника?
Я себя как фигуры общественные никогда не чувствовал, никогда в жизни. Меня часто спрашивают, а как изменилась ваша жизнь за того, что живете в Париже? Мой мир автономен. Этот внутренний мир, он самодостаточен в определенном смысле. Но он, безусловно, открыт влиянием энергетическим, культурой и так далее. Это все входит в меня, в то, что меня окружает. Безусловно, я на это реагирую. И, безусловно, я реагирую как социальный человек. Потому что, конечно, меня сводит с ума, скажем, то, что происходит сейчас в России. Но на работу в прямом смысле это не влияет.
Анна Слонян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Архитектурная особенность Старого Лиона – траблы, пассажи прохода через одно или несколько зданий, соединяющие между собой улицы. Они сохранились в исторических центрах многих европейских городов, но во французском Лионе к ним сложилось особое отношение. Почему, попыталась выяснить корреспондент Радио Свободы в Лионе Рузанна Мирханян.
Жители и туристы Лиона любят трабулировать, прогуливаться по узким проходам старого города, одного из крупнейших архитектурных ансамблей эпохи Возрождения в Европе. В начале Ренессанса здания в Лионе строились на земельных участках средневекового типа. Длинные, но узкие, они располагались между двумя параллельными улицами, и жители в целях экономии пространства практически не строили перпендикулярных аллей, а придумали трабулы – оригинальные переходы через массивы зданий, украшенные уютными внутренними двориками. Здесь есть возможность отдохнуть, полюбоваться такими архитектурными деталями, как высокие винтовые лестницы, галереи, скульптурные колодцы, широкие окна и лоджии. В Лионе насчитывается около 500 трабул, половина из которых расположена в районе старого города. Здесь же находится один из самых длинных переходов – пассаж галереи архитектора Филиппа де Лорма, соединяющая одновременно четыре здания, построенные в стиле Ренессанса. Однако трабулы не так легко обнаружить, так как большинство из них скрыто за простой дверью, служащей входом в здание. Поэтому прогуливаться по старому Лиону лучше с гидом или местным знатоком. Один из них – Рене Дежан, автор книги «Трабулы Лиона». В эпоху застройки старинного квартала архитекторов интересовала прежде всего практическая сторона дела. Однако со временем эти переходы приобрели особое значение и ценность для лионцев. Архитектурный принцип был перенесен в районы более поздней застройки, и теперь в каждом из этих кварталов трабулы отличаются своим собственным стилем и атмосферой. Возможно, что феномен трабул имеет отношение к мистике и связан с представлением о душе города. В XIX веке во время восстания лионских ткачей трабулы оказали добрую услугу повстанцам, убегавшим от жандармов через тайные проходы Рыжего холма. Так в Лионе назывался ткацкий рабочий квартал. В годы Второй мировой войны в трабулах прятались также солдаты французского сопротивления, сражавшиеся против немецких оккупантов. Сегодня большинство лионских сооружений эпохи Возрождения являются частным владением. Причем жильцы, беспокоясь о безопасности и о порядке внутри зданий, закрывают вход в старинные проходные дворы. Не так давно власти Лиона нашли этой проблеме оригинальное решение. Об этом рассказывает президент Ассоциации Возрождения Старого Лиона Режис Нейре. Мэрия заключила с владельцами зданий конвенцию о праве перехода. В соглашении говорится, что власти города должны следить за порядком в зданиях, участвовать в расходах, необходимых для реставрации, уборки и обустройства архитектурных пассажей и дворов. Взамен владельцы обязуются оставлять свободным доступ к трабулам каждый день в течение определенных часов. Сегодня в центре Лиона открыты для посещений около 40 старинных дворов с трабулами. Несмотря на усилия мэрии города и различных ассоциаций, еще десятки лионских трабул и поныне закрыты для посетителей. Поэтому особо любопытным остается воспользоваться лишь одним советом. Прогуливаясь по Лиону, попробуйте толкнуть одну из входных дверей в старинном квартале города. Может, она не заперта, и перед вами, возможно, откроется очередное архитектурное чудо. И тогда вы ахнете от изумления. Но только потише, пожалуйста, здесь кто-то живет. Рузанна Амирханян, Франция, специально для Радио Свобода.
Завершается утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Евгения Назарец, обозреватель Надежда Перцева, продюсер Екатерина Высоцкая. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» – это «Свобода в полдень». Она начнется в 12 часов 7 минут по московскому времени. Ее проведет моя коллега Лейла Гениатулина. И вот некоторые темы этой программы. В Верховной Раде Украины сегодня пройдет церемония инаугурации новоизбранного президента страны Виктора Януковича. На Олимпиаде в Ванкувере сборная России по хоккею в четвертьфинальном матче проиграла сборной Канады со счетом 3-7. В Калининградской области сегодня будет заложена Балтийская атомная электростанция. Вот это некоторые темы очередного выпуска «Свободы в полдень» в 12 часов по московскому времени. Напомню, ее проведет моя коллега Лейла Гениатулина. Ну а по окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Насколько осведомлено российское общество о состоянии прав человека на Кубе? Об этом в день смерти кубинского диссидента Орландо Сапата Тамайо говорим с Сергеем Филатовым и Леонидом Велиховым. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Ну а я с вами сегодня уже прощаюсь. Хорошего вам дня и побольше позитивных новостей.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Премьер-министр нажал на красную кнопку и заработал...
Разумеется, будут и черные дни, отмеченные потерями...
Члены областной территориальной избирательной комиссии около суток пытались добиться вскрытия...
Мы приглашаем Россию присоединиться к НАТО в развитии...
Мы предостерегаем американский и британский...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».